намечается аудиенция в тронном зале Бога. Но кто бывал на моих семинарах, вы помните, что я люблю повторять предыдущую лекцию, чтобы мы видели, как она увязывается с настоящей лекцией. Итак, прошлая у нас была лекция какая? Как она называлась? «Почему Бог не хочет отвечать на наши молитвы?» И мы узнали вот такие интересные вещи, что мы, как адвентисты седьмого дня, верим, что мы живем в последнее время. И все мы ожидаем, что Бог изольет Дух Свой Святой на свою церковь, для того, чтобы она могла совершить свою миссию. И мы узнали, что без Библии и без Духа Пророчества мы это сделать не сможем. Также мы знаем, что мы верим в пробуждение. Мы узнали, что пробуждение церкви невозможно без возрождения каждого человека в отдельности, каждых членов церкви, которые составляют эту церковь. И возрождение человека невозможно без постоянного и тщательного изучения Библии и Духа Пророчества. Мы выясняли, почему люди так боятся и пренебрегают Библией и Духом Пророческим. Почему? Потому что есть такой синдром, мы с вами его обсуждали, это боязнь врача. Люди боятся врача, потому что акцентируют свое внимание не на исцелении, а акцентируют свое внимание на той боли, которую они имеют в процессе лечения. И не акцентируют внимание на тех страшных последствиях, которые постигнут их, если они не обратятся за помощью к врачу. Далее мы узнали, что Библия и Дух Пророчества – это меч, который действительно причиняет нам боль, когда он отсекает от нас все греховное. И мы должны сами удалить все те препятствия, которые мешают Библии и Духу Пророческому быть наиболее эффективными и действовать наиболее эффективно в нас. Мы узнали, что проблема, что мы люди чувств, мы слишком полагаемся на наши чувства. Далее мы задали вопрос, почему Богу не интересно с нами? И рассмотрели притчу о талантах. Узнали, что Бог нам дал таланты и ожидает, что мы ими воспользуемся. И пренебрегая этим самым, этими талантами, которые мы имеем, действительно, мы не даем возможность Богу общаться с нами. И мы это подтвердили историей с Самуилом. Помните историю Самуила, мы с вами изучили, когда Бог его призвал для того, чтобы он совершал пророческое служение. Что это было возможно только тогда и только потому, что он проявил абсолютное послушание и тем источником, который он имел. В данном случае это был Или. И почему же нам бывает неинтересно изучать Библию и Дух Пророчества, мы выяснили, что, оказывается, нам всем нужно стать змееловыми. Помните, мы обсуждали это, что Бог повелел нам на третьей странице Библии, что мы должны каждый день постоянно поражать змей в голову. И поэтому нам неинтересно, потому что нет опыта змееловства. И мы призвали друг друга действовать при помощи Слова Божьего. И сегодня наша тема рассматривает, как мы можем наиболее глубоко изучать Библию, и как мы можем позволить Библии войти в наше сердце и оказать наиболее сильное влияние на наш разум. О духе пророчества мы будем говорить в следующих лекциях. Сегодня мы говорим строго о Библии. Мы все с вами знаем, здесь или большинство из нас знает, на каждых богослужениях, в данном случае его здесь нет. Павел Иванович Микитюк за то служение, которое он в церкви, был осужден как преступник, как спекулянт и находился в заключении. И разумеется, как у всякого верующего, находящегося в заключении, у него не было возможности изучать Библию. И, может быть, вы читали его историю, которая была написана в нашем журнале, то он делал для того, чтобы получить Библию. Кто-нибудь помнит? Кто-то читал его историю? Он попросил, его постоянно сажали то в карцер, то еще в камеры одиночки для того, чтобы он одумался, перестал верить и исповедовать свою веру, он попросил, чтобы ему принесли всю атеистическую литературу в библиотеке местной, якобы для того, чтобы, перечитав ее, переубедиться и поверить, в конце концов, в атеизм, стать атеистом. Так он это объяснял. На самом деле замысел его был невероятно мудрым. Я когда прочитал эту историю, я был потрясен, насколько Бог Духом Святым умудряет своих слуг. Как они мудры действительно бывают. Оказывается, цель его такова была. Он знал, что во всякой атеистической литературе обязательно присутствуют выдержки из Библии, цитаты Библии. И он завел тайный блокнотик, тетрадочку, которую он тщательнейшим образом прятал от всех обысков, и туда записывал. Записывал эти места из Библии, которые ему удавалось найти в этой богохульной литературе. Для мирского человека, который прочитает эту историю, она покажется наверняка неинтересной, или если то его чем-то и заинтересует, то тем, что же это за феномен такой, что же это за жажда у верующих людей постоянно читать Слово Божие. Зачем это нужно? Почему верующие люди не могут без этого жить? Ну ладно, ну ты его читал, ну сколько ты его читал, ну всю жизнь ты его читал. Зачем же так демонстрировать свою полную несостоятельность, неспособность жить без этого? Для верующих людей это действительно как пища какая-то, как воздух, как дыхание. Не могут верующие жить без Библии. Совершенно недавно, всего лишь дней 10 тому назад, на своей лекции, там присутствовало несколько ученых, несколько ведущих врачей города. Я рассказывал там по ходу лекции, мне нужно было рассказывать о том, какие науки являются универсальными. И какие науки должен изучать всякий человек, независимо от того, какой деятельностью он занимается в этой жизни. Я об этом с вами говорить здесь не буду, потому что у нас лекция не об этом. Но, перечислив все науки, я всегда говорю, что номер один я не скажу умышленно. В конце концов, они начали наседать на меня, чтобы я все-таки им рассказал, что же это за номер один, самая важная наука, которую обязательно все, независимо от своего рода деятельности, должны заниматься и изучать науку. Какая это наука? Когда я увидел, что люди все-таки настаивают и хотят знать, так как были заинтригованы, я им сказал, это постоянное изучение Библии. Меня что поразило в этот момент? Эти люди совершенно не выказали никакого удивления. Сказали, ну это и так ясно. У меня такое ощущение создалось, как будто передо мной сидят закоренелые, так сказать, адвентисты, которые с утра до ночи только то и делают, что читают Библию. При том, что те люди, которые сидели передо мной, единственное, что делали каждый день, и вот это я борюсь уже с ними по этому поводу, это они каждый день читают гороскопы, все организованы, вся та группа людей, с которой я работаю. И вдруг, рассказав им о том, что надо каждый день изучать Библию, я натолкнулся на такое полное отсутствие интереса. То есть это банально. Ну да, мы это и так все знаем. Пришлось им сказать, что знать мало. Нужно жить так, в соответствии с этими знаниями. И, разумеется, пришлось им рассказать о том опыте, который Бог подарил мне по своей милости. Это опыт переписывания Библии. Вы помните, кто здесь не был в прошлый раз, я показывал, это полностью переписанная Библия. Бог подарил мне 2,5 года на то, чтобы я смог переписать Библию от руки. Именно об этом мы сегодня и будем с вами говорить. Было ли это пустым провождением времени? И является ли это бессмысленной тратой времени? И насколько это необходимо? Вы услышите научные доводы, богословские доводы, адвентистские доводы и много других доводов. Зачем нам это нужно делать? Почему Павел Иванович Микитюк это делал? Зачем ему нужна была так Библия? И зачем мне понадобилось тратить столько времени на это. Библия действительно является словом самого Бога. Когда мы читаем и изучаем Библию, в страхе, в трепете и в благоговении, сознавая свою беспомощность и в молитве призывая присутствие Духа Святого, чтобы Он умудрил нас, мы возносимся к престолу самого Бога. Мы слышим голос Творца. По своей великой мудрости Бог сокрыл себя, как когда-то в образе Иисуса Христа. Мы знаем с вами, что Иисус Христос отождествил себя со Словом и назвал это тоже Словом. То есть, по идее, что Иисус Христос, что это Библия, Он отождествил себя с Библией, является Словом, уникальным откровением Бога, откровением таким, которое не уничтожает нас. Мы тоже затрагивали это сами, что если бы Бог бы открылся сам в своей славе, мы понимаем сами, что как грешники мы были бы уничтожены. Однако Бог нашел удивительный способ открыться через Библию. Он открывается так, что не уничтожает нас, но при этом оказывает ровно такое же воздействие на нас, как если бы Он присутствовал сам лично с нами в одной комнате, в одном зале. Проблема вся в нас. Мы мешаем Слову Божьему быть настолько эффективным. Мы мешаем Слову Божьему творить. Богу достаточно было Слова, чтобы создать нашу планету. Нам недостаточно несколько десятков тысяч слов для того, чтобы изменить нашу жизнь. Проблема не в Боге, проблема не в Его Слове. Проблема в нас. Итак, с чего начинается возвеличивание славы Бога, явленной в Его Слове? Я вам рассказывал о том, что в моей жизни был период страшного падения, когда я страшно обесчестил Бога, Церковь, Его Святое Слово, при том, что я знал все это. И однажды я понял, что я человек с полностью разрушенной психикой, эмоциональной сферой, нервной сферой, здоровьем. И я понимал, что никакие врачи помочь мне не смогут. Таких не лечат. И я начал умолять Бога, чтобы Он мне открыл тот способ, как же я могу получить исцеление, что сможет восстановить меня и вернуть мне здравость мышления. Но так как я был воспитан все-таки в верующей христианской семье и знал достаточно хорошо все-таки Библию, дух пророчества, то однозначно я понял, что это такое. Я помнил о том, что самым эффективным средством воздействие на нас является Библия и Дух Пророчества. И поэтому я и обратился к этим средствам. Но так как я уже много лет серьезно изучал психологию, я сел и изучил с научной точки зрения, как заставить Библию оказать наиболее сильное воздействие на меня. Настолько сильное, чтобы была совершенно изменена моя личность. И вот почему. Мы с вами всякий раз, когда читаем легкомысленную литературу, легкомысленные газеты, журналы, смотря легкомысленные фильмы, боевики, мелодрамы и многое другое, забываем об одном законе психологии. Закон психологии, он такой называется. Запечатление, или как его психологи называют, импринтингом. Впервые его исследовал ученый Лоренс. Он изучал гусят, что, оказывается, вылупившись, первый объект, которого они замечали, они воспринимали как модель для своего дальнейшего поведения. У них так устроен их мозг, так устроена их нервная система, что когда они вылупляются, первый объект, движущийся, они замечают, он у них впечатывается в сознание, и они начинают следовать за ним до тех пор, пока не созреют, пока не станут взрослыми. И вылупившись, гусята впервые увидели этого ученого. И всю свою жизнь они следовали за ним, пока не стали взрослыми. Они копировали его поведение, и все, что он не делал, они пытались копировать. Привело это к тому, что когда они повзрослели, они начали искать даже брачных партнеров среди людей. У них потерялась совершенно способность ориентироваться среди себе подобных. Далее ученые продолжили этот эксперимент и начали изучать, как это явление происходит у людей. И было замечено, что, оказывается, у людей тоже есть это свойство психики, нервной системы, импринтинг. А оказывается, люди также запечатлевают иной раз, находясь в состоянии сильного эмоционального напряжения, запечатлеваются у них определенные модели поведения, которые они потом воплощают на протяжении всей своей жизни. Простые законы, но вызывают они трагичные результаты. Люди впечатывают в сознание неправильные модели поведения, и потом люди не понимают, почему они ведут себя, и каждый раз натыкаются, как им кажется, они ведут себя хорошо, но натыкаются на какие-то препятствия. У них проблемы в жизни происходят страшные. Чем все это объясняется? Объясняется тем, что люди не умеют себя правильно вести, так как у них в сознании впечатались неправильные модели поведения. Я понимал, что я очень много в своей жизни читал литературы, которую не надо было читать. Я понимал, что я в своей жизни очень много смотрел фильмов, которые не стоило смотреть. И общался с теми людьми, с которыми не нужно было общаться. И все это оказало громадное впечатление на мое сознание и заставляло меня вести себя не так, как нужно вести себя христианину. Я был бессилен изменить себя. Поэтому следующее, что я знал о мышлении, один из психологов заявил, что те мысли и то отношение к окружающей нас действительности, которое мы имеем, на самом деле не наши, но предопределены мыслями и мыслительными конструкциями других людей, которые вырабатывались на протяжении поколений. Мы же их только воспроизводим, чтобы оставаться в гармонии с окружающей нас действительностью. Я вам сейчас показываю, что меня сподвигло на это дело. То есть я понимал, что та духовная пища, которой я питался всю жизнь, сформировала меня как личность. И она заставляет меня жить особым образом. И для того, чтобы изменить теперь свое мышление, нужно напитаться другой, новой пищей. И искал пресс мощный, который был бы способен не только напитаться меня и изменить, развернуть мое мышление, но более того, я искал удивительное средство, которое было бы способно задавить все те следы страшные в памяти моей, которые остались из моего прошлого жизненного опыта. Кто боролся со грехами своими, тот понимает, насколько это страшно, когда мы не можем развернуть свое мышление. Когда наше мышление несет нас туда, куда мы не хотим. Кто боролся, кто умолял, кто плакал Бога, остановить этот процесс, остановить это разрушающее и разрушительное мышление, тот понимает, какова это борьба. И почему я так жаждал освобождения от этого неверного мышления. И поэтому я вспомнил об уникальном средстве, что самое мощное средство на нашей планете, которое есть, которое оставлено Богом для людей, которое способно развернуть это мышление, в совершенно противоположном направлении его направить, это Библия. Это была первая причина, по которой я понял, что мне нужно искать, как заставить Библию оказать на меня наиболее сильное впечатление, как заставить Библию наиболее эффективно воздействовать на меня. Следующее. Импринтинг не слишком простое явление, чтобы его забыть. Это очень серьезное явление. Это не просто память. В нашем мозгу, то бишь как в органе, который состоит из ткани, происходят сильнейшие изменения. То есть импринтинг производит изменения на белковом уровне. У нас все нейроны имеют между собой связи. Вы знаете, что наш мозг состоит из нейронов, и между ними имеются связи. Так вот,
Между различными отделами нашего мозга устанавливаются связи в зависимости от того, какими моделями мышления мы чаще всего пользуемся. И устанавливаются трассы. То есть вначале там появляется тропинка, потом тропинка покрывает асфальтом, она становится уже дорогой, дорога превращается в шоссе, и шоссе превращается в автомагистраль. И автомагистраль, бывает, превращается в автобан. Это образно для вас, я вам рассказываю, но это именно то, что происходит в нашем мозгу. То есть часто, если мы позволяем нашим мыслям часто возвращаться к одному и тому же греху, постепенно мы придем к тому состоянию, когда мы не в состоянии будем, совершенно не в состоянии будем изменить поток наших мыслей. Совершенно не в состоянии будем. Почему? Потому что от определенных центров нашего мышления будут идти к другим центрам нашего мышления целые автомагистрали. И по тропиночкам нашего духовного мышления будут бежать весьма ничтожные и бедные нервные сигналы, которые эти сигналы передавать практически будут не способны. Вот насколько опасно заигрывать с грехом. Грех поражает наш мозг в прямом смысле этого слова. Он изменяет биологическую структуру нашего мозга. И именно поэтому люди и гибнут. Потому что наступает такой момент, когда люди уже не в состоянии не слышать ни голоса Духа Святого, ни что другое не сможет изменить и направленности их мышления. Нельзя заигрывать со грехом. Трагедия будет вечной. Можно навеки погибнуть. Поэтому я понимал, и теперь я подхожу к следующему. Я понимал, что мне нужно чудо. Мне нужно чудо. Мой мозг за годы жизни греховной был изменен. И я нуждался в исцелении, в прямом, в настоящем, в чуде. В чуде, которое способен сотворить только Бог. Чтобы мое мышление было изменено. Чтобы эти связи, старые межнейронные связи, как можно меньше давали о себе знать, чтобы они затерлись. И я помнил обетование Божие, которое записано в 55 главе книги Исаии. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Я верил, что Бог дал эту Библию, свое слово, для того, чтобы творить, для того, чтобы изменять, для того, чтобы давать новую жизнь. Именно это было следующей причиной. Я нуждался в настоящем чуде. Я нуждался в пересотворении. Следующая причина, по которой я взялся переписывать Библию, была такова. Переписывать Библию я хотел для того, чтобы научиться распознавать голос Духа Святого. Это следующая причина. Кем была написана Библия? Она была написана святыми Божьими человеками, которые были движимы Духом Святым. Автором Библии является Дух Святой. И поэтому всякий раз, когда мы это понимаем и верой принимаем это обетование, мы начинаем слышать автора Библии, начинаем слышать голос Духа Святого. Когда мы проникаемся совершенным смирением, изучая Библию, углубляясь в Библию, Постепенно мы начинаем все четче и четче слышать голос Духа Святого. Это та самая страшная проблема, которую имеют грешники. Я сейчас вам тоже покажу, насколько она актуальна и насколько она ярка, эта проблема. Мы все с вами, наверняка, кто-то из вас тоже борется со грехами. И вы знаете, насколько трудно, насколько невероятно трудно расслышать голос Духа Святого. Помните, мы с вами в прошлую лекцию об этом говорили? Невероятно трудно в том шуме в наших мыслях, в том хаосе, который творится в нашем мышлении. Мы не можем распознать голос Духа Святого. Мы стоим на коленях, мы плачем, мы рыдаем. Мы умоляем Бога ответить на наши духовные нужды, подсказать путь, по которому идти. И почему-то ничего не слышу. Проблема не в Боге, не слышу. Проблема не в Боге. И это не есть нежелание Бога отвечать на наши молитвы. Проблема в том, что мы оглохли. Проблема в том, что на протяжении всей нашей жизни мы позволяли другим голосам формировать наше поведение и влиять на нас. Позволяли сатане, позволяли другим людям, но мы себя не приучали к тишине пытаться услышать голос Духа Святого. Мы его слышим совершенно неразборчиво. Именно поэтому мы так часто бываем в душевной агонии. И вот оно средство. Чем ближе мы соприкоснемся с Библией, тем четче мы будем слышать голос Духа Святого, ее автора. Кстати, я не говорю только о переписывании Библии как таковом. Я говорю также, и это моя следующая цель, выучить как можно больше мест из Библии наизусть. Библию не только надо переписывать. Библию надо обязательно, надо заучивать наизусть. Обязательно надо заучивать наизусть. Небольшими частями. Именно эти два средства оказывают наиболее сильное влияние на наш разум. Я вам сейчас объясню, почему. Как человек, знающий немного психологии, я понимал, что надо задействовать как можно больше количество отделов нашего мозга в этой работе, восприятии Библии. Во время переписывания, те, кто, может быть, изучал психологию, вы понимаете, у нас работает не только визуальное восприятие, то есть мы глазами воспринимаем, потом наш мозг должен переделать этот визуальное восприятие. Во что он должен переделать? В движение. Потом мы опять воспринимаем, что это? Опять визуально воспринимаем это, проверяем. То есть многократный контроль и очень много отделов мозга задействовано в этом. То есть, так как я понимал, что мой мозг поражен, я искал средства наиболее сильного воздействия именно на мой пораженный мозг. Вам понятно теперь, почему именно нужно было такое дело делать, переписывать Библию? Далее. Это заучивание наизусть. Заучивание наизусть также. Мы превращаем его в звуки слова, мы его сразу же опять слышим. Опять задействуется намного больше отделов мозга, чем при простом чтении, поверхностном чтении Библии. Далее. Следующая причина, зачем я захотел переписывать Библию, почему я сейчас постоянно заучиваю Библию наизусть, вот какова. Через всю Библию красной нитью проходит одна тема. Вы знаете, какая? Это жертва Иисуса Христа на Голгофе за нас. И когда мы пишем Библию, или когда мы ее заучим наизусть, или когда мы ее очень внимательно и сосредоточенно и тщательно изучаем, на протяжении всей Библии стоят указательные знаки, которые указывают на Голгофский крест. Именно в этом мы так нуждаемся. Никакие чудеса, ничто не способно остановить потока наших мыслей, если наши мысли греховные не разобьются у подножия Голгофского креста. Только эта преграда способна остановить наши греховные мысли. Только тогда, когда мы помним, вспоминаем о том, что за каждый наш грех страдал Христос и терпел невыразимые страдания, мы начинаем умолять Бога, чтобы Он исцелил нас. И для этого нужно наиболее тщательнейшим образом изучать Библию, чтобы наши мысли постоянно возвращались к той цене, которую Бог уплатил за наши проступки, за наше легкомыслие, за наше невнимание к Его предостережению. Следующая причина – это эсхатология. Надеюсь, студентам богословского это понравится очень. Они знают это слово. Для тех, кто не знает это слово, я вам объясню. Эсхатология произошла от древнегреческого, означает «наука о конце мира». Наука о конце. Мы, как адвентисты, с вами имеем самую богатую, наверняка, эсхатологию по сравнению со всеми другими верующими людьми. У нас она проработана совершенно. Мы все знаем о конце времени. Мы все знаем с вами о том, как закончится история зла. Мы прекрасно с вами все это знаем. Но только это знание нам дано не для того, чтобы мы это знали. Оно нам дано для того, чтобы изменить нашу жизнь сегодня. И сейчас вы узнаете, что оказывается, если мы адвентисты седьмого дня и верим, что живем в последнее время, мы обязаны, мы должны непрестанно переписывать Библию и заучивать Библию наизусть. Не делая этого, мы не можем считать себя адвентистами седьмого дня. Доказательства находятся в Библии. Доказательство первое. Во время скорби. Вы знаете, что такое время скорби? Когда народ Божий будет изгнан из своих жилищ, когда он будет скитаться, не будет возможности носить с собой карманную Библию. Дай Бог, у кого-то, может быть, и будет эта возможность. Но у большинства ее не будет. Тем более уж у тех людей, которые не успеют вовремя покинуть города и окажутся захваченными, и будут пребывать в заключении. Им не будет дана Библия. Библия у них будет отобрана. И когда сатана нагнетает свою атмосферу зла, отчаяния вокруг нас, когда он убеждает нас, что мы самые великие грешники, и что мы по своей вине оказались в этих обстоятельствах, что мы достойны самого сурового наказания за все свои грехи, ничто не способно будет нас поддержать, кроме Слова Божьего, постоянно пульсирующего в нашем сознании. Если обетования Божие не будут постоянно в нашем сознании напоминать о том, что Бог пришел взыскать и спасти погибшее. Одного текста не будет достаточно для того, чтобы разрешить все те козни дьявольские, которые он обрушит на нас в последнее время, во время скорби. Только совершенное знание, только память, только воспоминания тех обетований, которые Бог оставил для своего народа, специально для этого последнего времени, позволит народу Божьему пережить это время скорби. Если кто-то сомневается в этих моих словах, вы можете прочитать «Великую борьбу», глава «Время скорби». Я не могу настолько обстоятельно отвечать этот вопрос, насколько он освещен там. Вы узнаете, насколько это серьезно. Вы поймете, что нельзя себя считать адвентистами седьмого дня, если мы постоянно не заучиваем Библию наизусть. Мы к последнему времени не готовимся. Следующая причина. Это защита от нападок сатаны в это же последнее время. Сатана в последнее время будет пытаться толкнуть нас во что? Толкнуть на грех какой-то, искусить нас, заставить нас согрешить. Вы помните, как Иисус Христос нам оставил пример? Какой нам пример оставил? Защиты от нападок сатаны. А теперь ответьте мне на вопрос такой. Он, запинаясь, цитировал слова Священного Писания. На следующий вопрос ответьте мне. Он предвидел, может быть, он заранее выучил эти три текста наизусть из Библии, для того, чтобы отвечать сатане на эти вопросы. Как вы думаете, насколько он должен был знать Библию, чтобы немедленно у него всплывали эти тексты? На любой вопрос сатаны, на любой аргумент сатаны он сразу же демонстрировал текст, процитированный наизусть. Абсолютно, совершенно без ошибок. Только так можно защищаться от нападок сатаны. Своей логикой, сатаной бороться бесполезно. Невозможно своей человеческой логикой противостоять искушениям сатаны. Джон Буньян написал книгу, многие читали, «Путешествие пилигрима в небесную страну». В заключительных главах этой книги есть удивительный абзац, удивительное место. Вот каково оно. Он говорит о том, что многие христиане падают, согрешают и становятся жертвами сатанинских искушений по одной простой и банальной причине. Они забыли в этот момент нужное Божье обетование. Вот как часто бывает, что мы сталкивались с какой-то проблемой, совершенно нам казалось неразрешимой, мы отчаялись, мы впали в грех. И потом вдруг мы вспоминаем, что, оказывается, у Бога было решение этой проблемы. Мы не знали, как ее разрешить. Мы не знали, как распутать этот клубок, чью-то ссору, какой-то свой конфликт с кем-то. Мы не знали. Часто бывает, продать, не продать. Вот тут я такое узнал, а тут человек спросил, а как нужно было ответить, и мы не знаем. И согрешаем. А потом же вспоминаем, бах, да погоди-ка, вот это же было написано в Библии, это же было написано в Духе Пророческом, как раз-таки по этому проблеме, по этому вопросу. Итак, это следующая причина, это защита от нападок сатаны. И последняя причина, вот какая. Вы знаете о том, что многие дети Божии последнего времени, практически все, очень много, может быть, в самом последнем времени им удастся избежать, но пока будет время до закрытия двери благодати, многие из них будут проходить, вы знаете, многие адвентисты были на судах общественных. Вот те, кто жили во времена коммунистов, вы... Может быть, слышали, помните об этом, что их часто вызывали, стыдили, унижали, оскорбляли. И требовали у них ответа в их уповании. И как вы думаете, Библию им давали в руку для того, чтобы они защищали свое убеждение, свою веру? Библию им не давали в руки. Кто-то, может быть, здесь был на проповеди Михаила Петровича Кулакова, который рассказывал, как его отца судили. И во время суда он стоял за дверями, потому что он не смог попасть на суд. Он вынужден был стоять снаружи, и в щелочку он слышал, что там происходило. И не мог понять, почему его отец убежденно стоит проповедовать. На любой вопрос, который ему задают, он начинает проповедовать. По любому поводу, по любому вопросу. Ему даже как-то стало неловко от этого. Думать, почему мой отец так несерьезно как бы себя ведет. На все вопросы он так вот отвечает не по существу и все пытается что-то проповедовать. Потом он узнал секрет этого. Оказывается, женщина, судья, подошла к нему перед процессом и попросила, расскажите нам о Боге. Мы совершенно ничего о нем не знаем. Нам так необходимо знать и услышать что-нибудь о Боге. Он понимал, что его так или иначе посадят, там как он не защищается, что ни говори, его все равно посадят и на тот срок, который уже подписали сверху. И использовал эту возможность для проповеди. Библии в руках у него не было. Как адвентисты седьмого дня мы верим, что мы все будем приведены на суд в свое время, для того, чтобы дать отчет в своем уповании. И в Библии, в Матфея 10 главе, 19 стихе, даны такие обетования. 10 глава, 19 текст. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Дух Божий может разговаривать только с теми людьми, которые умеют его слышать. Мы с вами только что говорили о том единственном средстве, которое у нас есть, обострить наш слух, наше восприятие Духа Святого. Это Библия. Постоянное, тщательное изучение Библии помогает нам слышать голос Духа Святого. Дух Святой не сможет, что Он через нас может сказать, если мы Его не знаем, если мы с Ним не знакомы, если мы с Ним не познакомились как с другом, как с нашим самым близким товарищем, который всегда подсказывал нам в наших бедах. Почему мы можем самонадеянно считать, что в последнее время, когда мы выйдем и предстанем на суд, Дух Святой вдруг через нас заговорит? Нельзя так думать и нельзя так считать. Я думаю, этого достаточно, чтобы понять, насколько необходимо нам заучивать Библию наизусть. Опять-таки, кто желает пространного объяснения этому, и кто считал, что, может быть, я слишком категоричен был в высказываниях, вы можете прочитать «Великая борьба», та же самая глава «Время скорби» или «Путь ко Христу. Познание Бога» глава. Прочитайте, и вы услышите как раз-таки о том, зачем необходимо заучивать наизусть. Далее. Уже после того, когда я практически переписал всю Библию, я нашел, что, оказывается, в Библии самой есть также указание на то, что если люди хотят быть мудрыми и рассудительными, то ее надо переписывать. Знаете, где находится? Во Второзаконии, главе 17, 18 стих. Здесь речь идет о том, когда, если народ израильский решит поставить себе царя, то первое, что должен был сделать царь, написано вот что. Но когда он сядет на престол царства своего, должен вписать для себя список закона сего в книге, находящейся у священников-левитов. Если царь хотел быть справедливым, мудрым, хотел вынести все эти напряжения, все эти стрессы, которым подвергаются правители, он должен был вначале переписать для себя то имеющееся слово Божие, которое имелось. Вы знаете, что под словом закон имеется в виду Тора. Тора – это вся та Библия, которая была на тот момент. Итак, вот вам библейское пожелание, что оказывается, если мы желаем быть рассудительными и мудрыми в нашей жизни, мы должны это сделать. Следующая причина вот какая. Это стиль. Стиль Библии. Библия написана таким стилем, каким не написано ничто другое. Ни одно другое литературное произведение не написано таким стилем. Никто в мире еще не смог подделать этот стиль. Как-то наш бывший пастор Александр Порощук рассказывал, что, служа в армии, он имел такой случай, что к нему подошел один его сослуживец и попросил: «Дай мне почитать Библию, я хочу хотя бы знать, что это такое». И, взяв Библию, он прочитал ее. И, возвращая ее, сказал Александру Порощуку: «Не пойму, говорит, чего в ней люди находят, я бы лучше смог написать». Этот бедный человек не понимал, какую совершенную глупость он говорит. Совершенную глупость. Величайшие умы человечества пытались, и мы об этом с вами будем говорить, пытались подделаться под стиль Библии. Стиль этот подделать невозможно. С какой стороны его не изучай, каким-то ученым не будь, пускай ты будешь ученым-психологом, пускай ты будешь ученым-психолингвистом, лингвистом, кем бы ты ни был, подделать стиль Библии? Невозможно. Он совершенно уникальный стиль Библии. В чем его уникальность? Это в способности убеждать. Ни одно другое произведение литературное не может оказать путем даже своего просто литературного построения, своей литературной формы, оказать настолько мощное влияние на сознание человека, как Библия. Ничто другое, нет такого литературного произведения, которое бы оказывало такое влияние на мышление. Мы с вами об этом говорили. Библия это может сделать. Чтобы за каждым моим словом скрывался Бог. Чтобы каждое мое слово направляло внимание слушателя на Бога, на Голгофский крест. Этому стилю пристально не изучать Библию под увеличительным стеклом. Уникальнейший стиль. Его им можно только проникнуться. Вот он секрет. В стиле Библии нужно проникнуться. И тогда она сформирует ваше мышление. Благовествование. Вы помните, что отличало Христа от всех учителей его времени? Помните, что они им говорили? Он никто так никогда не учил. Он учит, как власть имеющая. Никто никогда так не учил. Они имели, учили, как власть имеющие. Вот что способна сделать Библия с простыми рыбаками, с простыми людьми. Она дает им невероятную власть. Не им власть, а просто по одной простой причине. Эти люди через постоянное соприкосновение с Библией стали совершенными орудиями в руках Духа Святого. Они научились слышать этот голос. Они впитались этим стилем, стилем бескорыстия, самоотвержения и самоотречения. Это может научить только Библия. Следующий момент очень интересный для тех, кто проповедует. Вы будете проповедовать так, как никто другой больше проповедовать не может. Ваш стиль будет абсолютно уникальным. И этот стиль подделать будет нельзя. Наша проблема в наших проповедниках всегда такая, что смотришь на него, и можно всегда вычислить, с кого он срисовал себя. Люди пытаются научиться искусству проповеди у людей же, то есть смотрят на великих ораторов, на великих проповедников. Если бы люди смотрели сюда больше, в Библию бы проникались, был бы настолько уникальный стиль проповедования, который бы настолько бы эффективно влиял на сердца слушателей, насколько больше было бы тогда обращенных ко Христу людей. Если бы мы не копировали наш стиль проповедования со слабых грешных орудий, а копировали этот стиль самого Господа Бога, с Его стиля проповедования, как Он проповедует. Хотите быть уникальными в этом стиле? Изучайте, глубже изучайте Библию. И следующее мне вот очень что всегда поражает. Мне часто, я сам очень много читаю литературу, книг читаю. И часто приходится читать книги по благовествованию, искусству благовествования. Многие книги, которые написаны по благовествованию, по искусству проповеди, хочется, несмотря на жалость к их стоимости, себестоимости как книги, хочется выбросить. Потому что они написаны людьми-психологами. Люди, которые подходят к человеку как к какому-то механизму, который знает простой эффект Павлова. Рефлекс, условный, безусловный рефлекс. И вот прям прослеживается, вот они пишут свою книгу о благовествовании и стремятся выработать условный рефлекс, безусловный рефлекс объясняют у людей. Вот до такого уровня опускается человеческое мышление, человеческий подход современных психологов и бесподобных, в кавычках, обратителей душ ко Христу. Невозможно психологии обратить души ко Христу. Ко Христу душа обращается только Духом Святым. И только в том случае, когда мы сами являемся совершенными орудиями в руках Духа Святого. Не нужно читать столько много литературы по искусству благовествования. Не нужно перечитывать тонажи литературы об искусстве проповеди. Они необходимы. Но если мы из них учимся и их ставим во главу угла, то бедные будут наши проповеди. Единственное, на что мы можем претендовать после прочтения, изучения тщательно всей этой литературы, это то, что мы станем хорошими шоуменами, хорошими ораторами. Не более того. Хорошим проповедником мы не станем. Хорошим проповедником становится человек, знакомый лично с Богом. Человек, который слышит голос Духа Святого. Только он может стать хорошим проповедником. Хороший проповедник тот, который проповедует в стиле Библии. И следующее, что мне необходимо было также, так как я на протяжении нескольких лет сейчас пишу некоторые книги, которые уже готовлю к публикации, мне необходимо было, как писателю, обрести также этот стиль влияния на людей. Как Библия оказывает настолько мощное влияние на сознание людей. Я захотел, чтобы мои труды также оказывали настолько облагораживающее, возвышающее влияние на людей. Я не хотел, чтобы там светилось мое «я», чтобы мое имя прославлялось. Мое желание было, чтобы в тех книгах, которые я пишу, прославлялось имя Божие. И следующее. Я хотел бы вам рассказать о том невероятном влиянии, которое она оказывает на интеллект. Вы узнаете секреты, невероятные секреты развития интеллекта при помощи Библии. Но дело все в том, что время у нас заканчивается. Об этом вы узнаете в следующую нашу встречу. Вы узнаете о том, как становились гигантами интеллекта такие люди, как Ньютон, Исаак. Вы узнаете, как становились гигантами интеллекта такие люди, как Пушкин, который является основателем русского литературного языка. Вы узнаете все эти секреты на следующей нашей встрече. А завершить нашу встречу сегодняшнюю мне бы хотелось вот что. Самое важное, самое главное я вам не рассказал. Когда мы переписываем Библию, или когда мы заучиваем Библию наизусть, есть крайне немаловажный фактор. Фактор, без которого все это будет бесполезно. Совершенно бесполезно. Практически бесполезно. И вот какой этот фактор. Я его упоминал вскользь. Фактор – это молитва, смиренная молитва. Я вам расскажу о том удивительном опыте, который имел я, когда переписывал Библию. До сих пор, когда даже я еще приступил к Библии, еще очень много грехов было живо во мне. И очень часто я падал, и часто я умолял Бога в слезах, чтобы Бог остановил этот поток мыслей разрушительных и разрушающих меня, и людей, окружающих меня. И это было бесполезно, я продолжал грешить. И вот он, удивительный опыт. Были удивительные слова, записанные в Путь ко Христу, что грешник не должен ждать, пока он покается, чтобы прийти ко Христу, чтобы прийти к Богу. Покаяние не должно быть препятствием на нашем пути к Богу. Христос готов нас принять такими, какими мы есть. И далее поясняется. Сами без Христа, не попав в присутствие Христа, в присутствие Бога, мы не можем изменить себя. Единственное, на что будут направлены наши все усилия, это чтобы еще сильнее разрушить нас. Именно это помогало мне понять, что как бы низко я ни падал утром, и как бы низко я знал, могу не упасть вечером, я знал только одно, что если я не буду изучать Библию, не буду переписывать Библию, я так и погибну в своих грехах. Эти грехи будут только усиливаться, только прогрессировать. Мое разрушение будет становиться все сильнее и сильнее. Я помнил только об этом, что ко Христу, к Богу, надо приходить таким, какой ты есть. И поэтому я верю, что Бог слышал этот вопль души моей. Когда я склонялся, я вам расскажу принцип молитвы. Я говорю: Господи, я недостоин сейчас прикасаться к Твоему Святому Слову. Я недостоин сейчас просить о том, чтобы в мое оскверненное, разрушенное сознание вошел Дух Святой, чтобы просветить его. Но я помню о том, что через Твоих слуг Ты говорил, чтобы приходили к Тебе все трудящиеся и обремененные. Я знаю о том, что через свою служительницу, Елену Вайт, Ты дал обетование, что мы должны приходить к Тебе со всеми своими грехами, такие, какие мы есть, и только так мы можем обрести у Тебя исцеление. И я пришел к Тебе и умоляю Тебя, исцели меня. Сам исцелить себя я не могу. И я прошу Тебя, чтобы Ты совершил это чудо и исполнил это невероятное обетование, записанное в 55 главе книги Исаии. Вы помните о том, что во время молитвы мы должны ссылаться на обетование Божие. Я просил, чтобы Бог исполнил свое обетование. Я знал о том, что сам я не изменил своего мышления. Оно было слишком греховным, было совершенно деградировавшим. И я умолял Бога, чтобы Он это сделал через свое слово. Я говорю: Господи, исполни это обетование. Ты говорил, что слово Твое не бывает тщетным. Оно обязательно совершает то, ради чего Ты его послал. И, Господи, я молю Тебя, присутствуй Духом Святым сейчас. Помоги, чтобы Дух Святой вписал Твое слово на скрижали сердца моего, и чтобы все мое естество было подчинено контролю Слова Твоего и Духа Твоего Святого. И пусть Твое Слово будет живо во мне. Была такая молитва. И то, что я сегодня живой, это действительно чудо. Я не должен был быть живым даже в физическом смысле этого слова. И совершенно абсолютное чудо, что я стою здесь сегодня перед вами. Это есть то невероятное доказательство того, что Слово Божие не бывает тщетным. Однажды посланное Богом, оно непременно исполняет то, ради чего Бог его послал. Бог обязательно изменит нас, пересотворит нас, если мы сами не будем препятствовать Ему этим своим неверием. Бог сделал это чудо. И вот еще какие секреты. Во время изучения, переписывания Библии, нельзя позволять своим мыслям разбегаться. Это одно из главнейших условий. Дисциплинируйте свои мысли любыми путями, удерживайте их, чтобы они были сосредоточены на том, что вы сейчас читаете, заучиваете наизусть, переписываете. И если мне приходилось много раз отвлекаться во время переписывания, кто-то меня отвлекал, буквально на доли секунды я отворачивал голову, чтобы что-то сказать, я поворачивал голову назад, склонялся над листками и вновь совершал молитву от начала до конца. Для того, чтобы вновь проникнуться своим бессилием понять Слово Божие без Духа Святого. Вот зачем эти нужны были молитвы. Всякий раз, если что-то меня отвлекало, или даже в мыслях моих я убегал от Слова Божия, терялась эта концентрация, я вновь совершал эту молитву. Эти молитвы многократные, эти слезы, пролитые над Библией, сделали свое. Они помогли мне понять, что без Духа Святого Библию понять невозможно. И нужно Духа Святого позволить толковать свое святое слово.
Вот каковы секреты. Вот почему это слово мы должны с вами постоянно изучать наизусть, постоянно переписывать. И как можно глубже укоренять это слово в нашем сознании. Вот почему нам нужно и так необходимо это смирение и понимание своего бессилия. Вот почему так важно жаждать присутствия Духа Святого, когда мы находимся в присутствии Бога, в Его тронном зале, изучая Его Святое Слово. Помолимся Богу и поблагодарим за это. Господь, мы так благодарны Тебе, что Слово Твое не бывает тщетным, что оно сегодня творит точно так же, как и все века древние, когда Ты Словом Твоим творил чудеса, когда Ты творил эту вселенную. Господь, благодарим Тебя, что Ты сегодня открываешься нам в Своем величии. Умоляем Тебя, Господи, не допускай того, чтобы мы забывали об этом, чтобы мы пренебрегали постоянным изучением, тщательным изучением Слова Твоего. Боже, молим Тебя, исцели нас, ибо мы слабые и бедные грешники. Ради Христа во всем мы просим Тебя. Аминь.